программа Ростислава Зубкова о лингвистике. Сознательно.
Добрый вечер. В столице 20.02. Вы слушаете программу «Сознательно». С вами Ростислав Зубков, ее непунктуальный ведущий. Случаются предновогодние чудеса, когда даже самые пунктуальные ведущие, к ним, конечно же, я не отношусь, не успевают выполнять некоторые поручения личного характера. Но все, что я могу обещать, так это то, что любая, скажем так, потраченная минута вашего времени непременно окупится. И время, на которое я задержал выход в эфир и поставил настоящего ведущего и главу радиостанции 117.2 Ивана Витошкина. Ваня, здравствуй.
Привет. Ничего страшного не произошло, все бывает.
Даже
на серебряном дожде ведущие опаздывают на полчаса иногда. Все хорошо.
Просто
в будущем постарайся этого не делать.
Конечно, просим прощения сердечно. И время отработаем. Все время, которое я здесь, опять же, задержал, я задержусь на него сам и проведу эфир настолько, сколько потребуется. Можно даже больше, если это искупит мои грехи. И тем не менее, в моей еженедельной рубрике я рассказываю вам о превратностях сознания, мышления и языка человека. Однако две недели тому я довольно сумбурно начал разговор о мышлении животных, ни с того, ни с сего. Вообще, мышление, как и сознание, кого-либо угодно, человека, животного, растения, если оно у него есть, камня, если оно у него есть, это неоспоримо очень сложная и непонятная штука. Жить с ней вроде бы и проще, а вроде бы и нет. Уверен, многие люди во все времена предпочли бы отказаться от сознания, от его использования, от мышления, я думаю. Есть даже самые разнообразные шутки и стендап-выступления, целые, скажем так, части выступлений, так называемые биты, когда стендап-комик рассказывает о том, что мышление в целом довольно ненужная штуковина. Я в силу своего скудоумия упоминаю именно стендап, потому что, как мне кажется, стендап — это такая некоторая форма современного философского повествования с юмором, которая привычна человеку ленивому, то есть мне, и я уверен многим другим моим коллегам, познавать и замечать удивительные вещи в нашем окружении с большей легкостью, нежели чем это делали философы в прошлые века, когда любое изречение человека, устное или письменное, хоть и было наполнено настоящим сокровенным смыслом, воспринималось довольно трудно. Уж не знаю, потому ли это было, что мышление и сознание человека в те времена далекие. Да, в общем-то, и не очень, если так подумать. Было более стоим, было более развитым, с большей силой и большим энтузиазмом, как говорил один актер, воспринимала все это окружение. Это, правда, сложная штука. Есть много вещей, которые заставляют человека спорить о них. Самые разнообразные темы в нашей жизни поднимают и возбуждают невероятную полемику между, казалось бы, двумя людьми. Но вот то, что сознание и мышление — это очень правда, искренне правда, непростые штуковины, понятно каждому. Даже мало сознающему себя, наверное, человеку. Хотя об этом тоже трудно помыслить. Но можно, но трудно. В связи с этим, прежде чем я начну, важное замечание. И очень интересно было бы об этом говорить. Ваня, поскольку сегодня ты мой единственный онлайн-спикер, и нам будет с тобой быстрее и удобнее коммуницировать.
Да.
Как ты считаешь, мышление было, как и сознание, я полагаю, было ли оно выдумано человеком просто для того, чтобы ему было удобнее жить, как и многие вещи, как то законы физики, как некоторые люди полагают, они были выдуманы, чтобы нам было удобнее оперировать с числами, с переменными, с вообще окружением. Как ты считаешь?
Ты имеешь в виду концепцию сознания?
Да, вот тут есть такая, оказывается, штуковина. Вот с помощью нее могу я думать. Серьезно, прямо с помощью нее, скорее из-за нее больше проблем. Вот что я думаю об этом.
Ну, смотри, я сразу, мне приходит в голову аналогия с теми же животными, которые, ну, как бы признаков и наличия сознания у себя не выказывают. Я не знаю, может быть, у них какое-то другое сознание, но вот с нашей точки зрения у них нет сознания. И это меня наводит на мысль, что все-таки, ну, скажем так, вот смотри, когда мы там проводим какое-нибудь научное исследование и основываемся на неких фактах, мы эти факты придумываем?
Хороший вопрос, смекаешь. Хороший вопрос. Я поэтому и спрашиваю тоже этот вопрос.
Ну, вот мне все-таки кажется, что не придумываем.
Угу. Угу. То есть мир устроен так, потому что мир так устроен. Хорошо, да. это я понял твою точку зрения, и мы, кстати говоря, к ней вернемся, но с помощью великого русского писателя, уже, наверное, по традиции программы «Сознательно», чуть ли не в каждом новом выпуске очередном я рассказываю или упоминаю о каком-либо писателе, который поначалу, как кажется, даже мне, имеет очень слабое отношение к поднимаемой в теме выпуска проблеме. Но, тем не менее, да, мы сегодня поговорим в этой фразе «Мир устроен так, потому что так вот он устроен». Тем не менее, сегодня я продолжу тему сознания животных и мышления и желаю развить ее следующим образом. Давайте сегодня порассуждаем о сознании животных. Сознают ли они себя, вот эти милые питомцы, захватившие давным-давно уже интернет и весь разум человека, использовав, казалось бы, и острые когти, и крайне обаятельный взгляд кота из Шрека. Давайте прежде всего немножечко фактуры. Несколько определений термина сознание, но поможет нам понять. Нам нужно вспомнить некоторые вещи, вот, скажем так, с чего все начиналось, наша программа «Сознательно», коль скоро близится Новый год, не лишним будет подвести некоторые итоги, и сделаем это мы лучше всего, вспомнив некоторые азы этой программы. Для начала мы дадим несколько определений термина «сознание». Да, это немножко, наверное, не та информация, которую ждут сейчас в интернете, но все-таки без базы мы никуда. Сознание — это наиболее сложная форма человеческой психики, высшая ступень психического отражения, связанная со способностью идеального воспроизведения действительности в мышлении, заверяет нас большой энциклопедический словарь. По мнению ученого Соколова, сознание представляет собой специфические состояния мозга, позволяющие осуществлять совокупность важнейших когнитивных процессов, таких как ощущение и восприятие, память, воображение и мышление. И, наконец, его коллега Данилов заявляет, что сознание связано с субъективными переживаниями в своих мыслей, чувств, впечатлений и возможностью передать их другому с помощью речи, действий или продуктов творчества. Если покорного слушателя интересует, что из этого всего правда и наибольшая, скажем так, истина, каждое из этих определений по-своему истинно, как и многие вещи, затрагиваемые в таких, скажем так, обсуждаемых и субъективных темах, как сознание. Любое, каждое из этих определений имеет свою долю истины, свое зерно правды, скажем так, но с некоторыми отличиями, причем довольно небольшими. Я, например, согласен с каждым из определений, хотя мнение Данилова по поводу именно субъективности сознания и переживания мыслей мне ближе всего. Чем сознательное отражение отличается от у человека от животного? Прежде всего, что такое отражение? Внезапно откуда-то оно возникло в нашем эфире. Долгое время считалось, что если животное способно видеть себя, именно себя, а не другую особь своего вида в зеркале, глядя, конечно же, в него, то такое животное сознанием обладает. Сознательное отражение, так его называют, в отличие от психического отражения, которое свойственно именно животным, это отражение предметной, то есть, я бы сказал, объективной действительности. Это отражение, которое выделяет ее объективные устойчивые свойства. Что я имею в виду? Опять же, ученый-биолог Леонтьев отмечает, что в сознании человека образ действительности не сливается с переживанием того самого человека. То есть, что опять же имеется в виду? Смотря в зеркало, поправляя волосы, поправляя галстук, или же, может быть, прическу милая девушка себе поправляет, и девушка, и мужчина, и человек в целом понимают, что перед ними стоит он сам. И переживает это, конечно, тоже по-своему, но совсем не так, как это делает животное, совсем по-другому, и об этом буквально через пару минут. Опять же, я не могу по традиции, особенно перед Новым годом, не сделать подарок нашим слушателям. Что означает это? Это означает, что я снова ухожу в лирическое отступление по теме, но на этот раз по теме. Впервые в истории программы «Сознательно» я, ее ведущий, Ростислав Зубков, ухожу в лирику, говоря о проблеме сознания, но при этом связывая одно с другим. Вот как ни странно, чеховское ружье в отношении сознания животных очень даже применимо. Колкий юмор Антона Павловича Чехова, как не знаю почему, но все-таки актуален. Я объясню. У Чехова есть потрясающий рассказ под названием «Письмо к ученому соседу». С вашего позволения, я это чеховское ружье заряжу, прочитав рассказ нашего великого классика. И поясню, как связаны рассказы писателя с сознанием животных. Итак, автор этого письма к ученому соседу – войско Донского, отставной урядник из дворян Василий Семибулатов, пишет своему соседу. Далее, авторский почерк и грамотность также автора на его совести. Цитата. «Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле на солнце есть черные пятнышки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятна, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятна, если и без них можно обойтиться? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему, и рыбы живут на солнце? Извините меня, дурно ядовитого, что так глупо сострил. Ужасно я предан науке». Вот такое незабвенное письмо к ученому соседу написал войско Донского отставной урядник Семибулатов. Причем здесь сознание животных, спросите вы, вполне справедливо. Дело в том, что первоначально о том, есть ли у животных сознание или нет, абсолютно все высказывает фраза, ставшая крылатой. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Долгое время вопрос о наличии у животных сознания был объектом чисто абстрактных рассуждений философов. А абстракция, как мы знаем, не подруга для науки. Хотя, как вы могли заметить, наверное, по моим эфирам о языке сознания, абстракция и субъективность восприятия — это те еще две подруги, которые, в общем-то, предают науку как только могут, но все-таки, как не знаю почему, сосуществуют. Тем не менее. В настоящее время в этой области науки имеются реальные достижения. Слава богу, уже давно пора. До того, как мы их опишем, перечислим некоторые характеристики сознания человека. В той или иной степени были исследованы у животных. Сознание, как мы знаем, это совокупность знаний об окружающем мире, в которые включены также знания о социальном окружении субъекта. Из самого слова следует, что это совместные знания, и постоянно они обогащаются новой информацией, причем это обогащение оказывается возможным именно благодаря более или менее высокоразвитой способности к восприятию, а также благодаря мышлению, которое обеспечивает обобщенное и все-таки в какой-то мере опосредованное отражение окружения. Развитие и проявление социального аспекта сознания возможны именно благодаря тому высокоразвитому мышлению и возможности передавать информацию с помощью символов, то есть в словесной форме или же даже невербальными знаками. Вопрос о происхождении сознания человека или о его биологических предпосылках прямо связан с проблемой мышления животных. И это, в общем-то, тоже неоспоримый факт. В мышлении высокоорганизованных животных можно найти черты сходства с наиболее сложными формами мышления человека, о чем ниже я тоже расскажу. Среди таких форм выделяют довербальные отвлеченные понятия и овладевание элементами символизации в разных ситуациях. В качестве примера мы приведем далее ниже множество экспериментов ученых с нашими братьями меньшими, с которыми, по мнению одного великого ученого, имя которого вы все знаете, у нас очень тесно связанная судьба, а именно примеры будут в отношении шимпанзе. Тем не менее, еще немножечко фактуры. Сознание определяет целенаправленность поведения. Ну, это в самом деле, они тоже, опять же, неоспоримый факт. Сознание — это формирование человеком целей деятельности, когда анализируются ее мотивы, принимаются волевые решения, учитывается ход выполнения действий и вносятся необходимые коррективы. Мы можем вспомнить, что 2 недели тому назад, когда мы вступали в полемику с Иваном, Ваня вспомнил, что по данным ученых, проводивших эксперимент с воронами, вороны способны, если я не ошибаюсь и не искажаю информацию, планировать свои действия до 9, может быть, шагов, может быть, даже больше.
Абсолютно, Ваня, помни, да, пожалуйста. 9. Я назвал
до 9 шагов. Опять же, это ровно на 7 раз больше, чем могу это делать я. Это всего-навсего вороны, да, мудрые птицы, как мы знаем, даже по самым разным рассказам и даже по преданиям, чуть более древним формам рассказов, скажем так. Сознание обеспечивает преднамеренность коммуникации, причем, как и у человека, что важно, эта преднамеренность включает в себя элементы обмана и дезинформации. Возможность преднамеренно передавать информацию другому субъекту у человека обеспечивается наличием языка, а у животных элементы такого поведения выявлены благодаря обучению языкам-посредникам. Ровно 2 недели тому назад я рассказывал про волшебного и невероятно разумного тюленя по имени Гувер. Это тюлень с бостонским акцентом, который ни много ни мало обучился за 10 лет своего существования человеческой речи на английском языке.
Мы можем даже поставить еще раз его этот, будем называть так, синхрон.
Давай, если у нас он есть, пожалуйста.
Да, он есть, но мне нужно 10 секунд, чтобы его найти.
Конечно, без проблем. Важно уточнить, что Гувер говорил именно на языке англичан, это важно. Здесь же я указал, что такие элементы поведения, обман и передача информации, это именно с помощью языков-посредников. Ученые, и даже не ученые, я бы не назвал их учеными, пытались в самом деле придумывать языки-посредники, как то у нас человеческий язык эсперанто, язык, которому очень легко обучиться, который, к сожалению, по неясным для многих причинам, и для меня тоже, не сыскал популярности. Возможно, ключевая причина, по которой язык, что называется, не нашел своей славы, заключается в том, что многие люди, и в том числе лингвисты и языковеды, были против такой унификации, были против того, чтобы люди отбрасывали свои корни, забывали своих, господи, как это по-русски это будет, предшественников, вот, и использовали только один какой-то язык. Грубо говоря, люди были против возвращения к ситуации до Вавилонского столпотворения, когда внезапно появилась длань Господня и сказала: «Нет, друзья мои, дети мои, вы не будете ко мне приближаться, используя один общий язык». И с тех пор, по преданию, люди заговорили на всех тех языках, на которых ныне говорит мир. Ваня,
да.
У меня заканчивается лексикон.
Отлично.
Готовы ли
а
мы?
А я тоже готов. Пожалуйста.
Отлично.
6 секунд так... счастья, господа.
Напоминаем, что прекрасный бас этого великолепного тюленя вещал нам примерно 2 фразы, противоположные по смыслу, хотя хозяева Гувера утверждали, что это все объяснимо и все это закономерно. Гувер здесь просил людей подойти поближе, он приветствовал их «hello», а после этого внезапно тем же гулким басом говорил «get over here» и «get out of here», то есть «иди сюда» или «вали отсюда». Губер, в общем-то, не был особым джентльменом, хоть и был в Великобритании, и, наверное, цилиндр бы ему пошел, как и монокль на один глаз. Но, тем не менее, мы можем признать здесь истинными две вещи. Первое, очень важное, Губер на самом деле понимал, что он говорит. И это была в какой-то мере его работа, и он кайфовал от нее. В этом смысле сознание, сознание в проявлении речи человека у животного, которое смогло обучиться и передает сигналы информации вот таким вербальным образом, в самом деле у этого животного, у этой особи присутствует. Причем, как раньше отмечалось, это тоже было все в том же эфире двухнедельной давности, внук Гувера на самом деле, по заявлению хозяев, проявляет такие же способности к обучению. И это означает то, что этот случай не рядовой. Вторая истинная вещь, которую мы можем признать, у Гувера явно намного более приятный голос для ведения радиоэфиров, чем у вашего покорного слуги. Но об этом мы долго говорить не будем. Еще немного важных деталей. Сознание позволяет человеку отделить «я» от окружающего мира, от «не я». То есть обеспечивает самоузнавание, о котором мы немножко рассказали, когда вспоминали, могут ли животные себя узнавать в зеркале, и какие это животные. Об этом мы тоже немножко поговорим далее. И, наконец, последний аспект, который я должен затронуть перед началом серьезного разговора. Сознание обеспечивает способность оценивать знания, намерения, мысленные процессы у других индивидов. Грубо говоря, это очень серьезное заявление, но сознание позволяет человеку чувствовать эмпатию по отношению к своему сородичу, к другому человеку. Проявление эмпатии у животных – это на самом деле вопрос, за который можно друг другу лица бить, потому что многие люди очень скептично относятся к тому, какая вообще к черту эмпатия у животного, которое, в общем-то, это просто скотина, которую на убой пускает. О чем вы вообще говорите? И самое страшное, во многом эти люди в отношении многих видов животных правы. Эмпатия для животных — это тоже трудноспоримый факт. В общем-то, она им не свойственна. Хотя, я уверяю вас, что у вас есть такие знакомые питомцы, как то домашние коты или собаки, которые настолько подверглись вашему влиянию человеческому со стороны, что они уже как будто бы вам переживают, когда вам по-настоящему плохо. Вы приходите домой, вы уставший. Вы говорите своему коту: «Друг мой, день был паршивый, я ничего хочу, даже есть не хочу, даже выпить не хочу. На работе обматерили, потом еще и уволить пригрозились, премию не дали. Жена у меня ушла к другому человеку, вообще ненормально». И кот внезапно садится к вам на колени, смотрит на вас, зараза такая, своими милыми круглыми глазами-бусинками, и как будто бы вам говорит, что: «Блин, брат, я все понимаю, ну жизнь наша такая собачья, хоть мы с тобой два кота, я вот очень волосатый и персидский, а ты у меня какой-то лысый и несчастный, ну ничего страшного, мы с тобой эту жизнь протянем, мы сможем». И ты вдруг понимаешь, что, боже мой, наверное, животное меня правда понимает. Так вот, сегодня мы поговорим о том, наверное или нет, первые опыты такого самосознания животных. Опять же, самосознание мы узнаем по тому, как животное смотрит на себя в зеркало, были проведены с участием шимпанзе. Причем первые данные получила наша соотечественница Надежда Николаевна Ладыгина-Кос, советский зоопсихолог и приматолог с прекрасной двойной фамилией. Первые опыты были получены еще в 1935 году прошлого столетия. Это очень здорово, и это, правда, одно из наших прекрасных достижений. Увидев в первый раз свое отражение, ее воспитанник, шимпанзе по имени Иони, открыл от удивления рот и стал разглядывать его, как бы спрашивая: «Что это там за рожа такая?» Поведение шимпанзе при этом ничем не отличалось от поведения ребенка, также оказавшегося перед зеркалом впервые. Постепенно Иони, как и ребенок, это важно, освоился со своим отражением, закрыл рот и продолжал пристально себя рассматривать. Однако умная особь этим не ограничилась. Он протянул руку, а когда наткнулся на зеркало, то схватил его за край, приблизил к себе и продолжал смотреть. Когда Надежда Николаевна передвинула зеркало, он попытался вырвать его из рук, грызть край, старался взглянуть на него, заводил туда руку, нащупывая и пытаясь захватить того, кто там находится. Наткнувшись за зеркалом на руку человека, он попытался подтянуть ее к себе, а встретив сопротивление, стал агрессивным сам и стал колотить по стеклу сложенными пальцами. Впоследствии, когда зеркало попадалось Ионе на глаза, он часто колотил по нему кулаками, впадал в гнев, а когда зеркало убирали, грозил ему вслед. Такая реакция так и не изменилась до самой гибели животного. К тому моменту, к сожалению, животное ушло из жизни, когда ему было всего 4 года. Примерно так же реагировали на свое отражение и другие молодые обезьяны, например, шимпанзе Гуа, которую американские психологи-супруги Келлоги в течение почти года воспитывали вместе с ее ровесником, собственным сыном Дональдом. Пронаблюдали такие удивительные вещи. Оба годовалых малыша, и шимпанзе Гуа, и сын пары ученых Дональд, совершенно не понимали, что существа перед ними — это они сами. Это, в общем-то, не сильно удивляет, поскольку, по данным более поздних работ, у ребенка способность узнавать себя в зеркале формируется далеко не сразу. Проходит целый ряд стадий. У человекообразных обезьян она возникает только в возрасте 2-2,5 лет, а полностью проявляется к 4,5-5 годам. Что же можно об этом сказать? А пока что, на самом деле, еще не его, это только вводная информация. Нужно далее рассказать немного о том, когда еще животные себя узнают в более зрелом возрасте, в более продвинутой степени, скажем так. Способность узнавать себя в зеркале появляется у шимпанзе в том же возрасте, что и целенаправленное употребление орудий, например, в описанном нами опыте с ловушкой. Я этот опыт немножко позже еще зачитаю. Опыт с ловушкой здесь имеется в виду, конечно, это зеркало, когда его убирают. Но здесь еще один нюанс, который я упомяну, но уже ближе к концу программы, чтобы было интереснее. В возрасте примерно к 5 годам многие шимпанзе, гориллы и орангутанки явно могут узнавать себя в зеркале, осознавать свое отличие от окружающих и пользоваться зеркалом во многом так, как это делают люди. Одновременно у них развивается способность подражать ранее им незнакомым произвольным действиям. Например, шимпанзе по имени Вики, воспитанная американскими психологами, супругами Хейс, такая вот семейная драма, уже в 2-летнем возрасте, стоя перед зеркалом, мазала помадой губы, повторяя все движения, которые обычно делала хозяйка шимпанзе. Впоследствии она копировала более 55 поз и гримас, показанных ей на фотографиях, причем некоторые из них она никогда ранее не видела до этого. Это ли не чудо? Можно восхититься. И еще немного фактов. В начале 20 века, почти одновременно с нашим ученым Ладыгиной Коц, английский ученый Уильям Фернес приручил орангутанга, и он подробно изучал его психику и пытался научить говорить, как то изучали ситуацию с тюленем Гувером. В течение полугода Фернес ежедневно дрессировал своего питомца, заставляя его выговаривать слово «папа». В то время еще не было известно, что голосовой аппарат обезьян совершенно не приспособлен для столь тонкой артикуляции. Поэтому бедное животное, да? Один из примеров, из приемов обучения состоял в том, что он становился перед зеркалом вместе с орангутангом и многократно повторял это слово. Подопечный ученого смотрел в зеркало, следил за губами учителя и сравнивал их с движениями собственных губ, то есть пользовался зеркалом вполне по назначению. Однако особых успехов, к сожалению, достигнуто не было. И вот вы думаете, что ж ты мне тогда такие здесь зачитываешь и рассказываешь неубедительные опыты? Есть и более доскональные сведения, но однако же есть важное отличие. Доскональные сведения получаются специальным путем и в специально проведенных опытах. В экспериментах Гордона Гэллопа, это тоже психолог и биолог, нескольким шимпанзе под легким наркозом наносили небольшие пятнышки краски на одну из бровей и на противоположное ухо. И вот главный вопрос. Для чего? И самое интересное, хоть что-то они вообще чувствовали и понимали ли, что происходит с их, с бровями и с ухом? С такими довольно неочевидными, скажем так, частями тела, на которые трудно взглянуть даже шимпанзе. Ответ на этот и многие другие вопросы по традиции мы узнаем после короткой рекламы на радио 117.2.
Программа Ростислава Зубкова о лингвистике «Сознательно».
В эфире заключительный выпуск программы «Сознательно». Я ее ведущий Ростислав Зубков. Мы вернулись после короткой паузы, музыкальной. Надеюсь, вы обзавелись новой порцией чая и уюта. В первой половине эфира мы с вами поговорили о том, насколько сложно сознание животных и есть ли оно у них вообще. Как мы выяснили, у животных, скорее всего, есть так называемые элементы сознания. Конечно же, сознание для животных и сознание для людей — это две капитально разные вещи. Сейчас мы поговорим о том, как именно проявляется сознание у шимпанзе и у животных, у иных животных на более убедительных опытах, которые проводились в специальных условиях. Так, например, вернемся к Гордону Гэллопу, американскому психологу и биологу. В своих экспериментах нескольким шимпанзе под легким наркозом Гордон наносил небольшие пятна на краске на одну из бровей и на противоположное ухо от этой брови. Очнувшись после этой довольно простой процедуры, обезьяны прикасались, шимпанзе, виноват, все-таки это шимпанзе, прикасались к окрашенным участкам тела не чаще, чем к остальным. То есть они не ощущали никаких последствий этой манипуляции. Однако, увидев себя в зеркале, шимпанзе начинали активно ощупывать окрашенные места. Таким образом, они понимали, что видят в зеркале себя и помнили, как выглядели раньше. А значит, осознавали, что в их облике произошли изменения. Выводы Гэллопа нашли подтверждение в нескольких работах других ученых, которые подробно для вашего внимания освещены в книге Томазелла и Колла. Книга вышла очень недавно, довольно свежая, 98-й год, и на самом деле с великим трудом можно найти что-то более современное, полагаю. В книгах и в работах были получены многочисленные подтверждения того, что шимпанзе и другие антропоиды использовали зеркало по назначению, то бишь с его помощью чистили те части своего тела, которые другим путем просто нельзя было увидеть. Наряду с этим были получены столь же убедительные свидетельства того, что низшие узконосые обезьяны такими способностями не обладают, то есть не могут себя узнать в зеркале. Что довольно важно. Опять же, не каждый вид животного, далеко не каждый, может себя осознавать. А ведь именно осознавание себя в зеркале, как мы уже сказали, есть огромная часть того, насколько животное обладает хоть какими-либо крупицами самосознания и сознания в целом. Эксперименты обычно говорят о том, что антропоиды, то есть наши человекообразные обезьяны, могут рассматривать себя как некий самостоятельный объект, то есть у них имеются элементы самоузнавания, и они могут отличить понятие собственного «я», как это делают люди. В таком случае попробуем поставить себя на его место, грубо говоря. Шимпанзе способны мысленно оценивать ту информацию, которой обладает или не обладает партнер. Грубо говоря, шимпанзе могут ставить себя на место своего сородича. Такая способность была сравнена с возможностями приматов других видов. В частности, макак резусов. Это отдельные виды животных, отдельный вид млекопитающих приматов, занесенных, если не ошибаюсь, в Красную книгу. Их стоит беречь, уважать и восторгаться их способностями. Правда, довольно ограничено, потому что, к сожалению, макаки резуса себя узнать в зеркале не могут. Обладают ли хотя бы свойством поставить себя на место другого сородича эти макаки, показывает тест на перемену ролей. Опыт следующий. Экспериментальная установка напоминает детскую настольную игру в хоккей, где пара игроков передвигает фигурки и манипулирует мячом с помощью нескольких специальных стержней. В детстве практически у каждого ребенка, особенно мальчугана, была такая настольная игрушка, и за ней просто часы пролетали за часами. Так вот, макаки играли примерно в такую же игрушку. Достичь результата, то есть получить приманку, конечно же, для обезьяны, два животных могут лишь вместе, выполняя определенные действия. Причем каждое животное выполняет свое действие. Таким образом, каждая обезьяна выучивает свою роль в этом взаимодействии. После чего животные меняются местами, и теперь они должны выполнять те действия, которые раньше выполнял их партнер. То есть происходит, в прямом смысле слова, смена ролей. В экспериментах по Повинелли, это тоже, как всегда, коллега-ученый, антропоиды справлялись с ней успешно и почти сразу начинали правильно выполнять свои новые функции. Опять же, макаки-резусы могут, про самом деле, немножко можно... аплодисментов в их сторону, хоть они себя и не узнают в зеркале. Макаки-резусы довольно быстро пользуются приобретенным опытом, и в отличие от других антропоидов, в новой ситуации, если им придется выучить новую роль сызнова, они использовать опыт партнера не могут. Результаты этих опытов говорят о коренных различиях человекообразных и низших узконосых обезьян, что довольно важно. К примеру, первые могут себя узнавать, а вот вторые, к сожалению, нет. Но при этом вторые могут себя ставить на другое место. И еще раз подчеркиваю здесь очень важную штуковину. Это всего-навсего приматы. Это только один, грубо говоря, вид животных на Земле. А уже такие различия наблюдаются. Внутривидовые различия между животными, не говоря уже о межвидовых сходствах, различиях, могут очень сильно... воображение потрясать. И если углубиться в эту тему, то можно провести очень много эфиров на эту смежную и другие подобные темы, чего мы делать не будем, в целях экономии времени. И понимая то, что все-таки такая предновогодняя тема уходящего выпуска довольно сложна для восприятия, и уже хочется просто как следует отдохнуть. И такой опыт я вам предоставлю. Заговорились про этих макак-резусов. Такой отдых вам предоставим, но нужно еще пару минут терпения выслушивать голоса о более интригующих опытах. Опыт поставить себя на место сородича совпадает с ранее описанными данными о более примитивном характере орудийной деятельности. То есть, грубо говоря, животные не способны планировать результаты своих действий, а также это говорит о более низком уровне их способности к обобщению. Такие сходства и такие различия поведения человекообразных и мартышковых обезьян в тесте со сменой ролей и в других подобных тестах вынудили Повинелли вернуться к поиску лежащих в основе всего этого добра психофизиологических особенностей. Что это такое? Говоря проще, почему способность к самоузнаванию присуща только человекообразным обезьянам, и ее нету у других приматов? Эти различия, по-видимому, объяснить нельзя сложностью социальной структуры. У многих низших узконосых обезьян общество не менее сложное, чем у человекообразных обезьян. Если это не социальный фактор, то тогда в чем вообще вопрос, как так получается? Невозможно объяснить такие различия и на основе видовых экологических особенностей, например, способов отыскания пищи определенного типа. Поэтому Повинелли методом исключения и немножко методом волшебного научного тыка приходит к выводу, что причину различий надо искать в чем-то другом. В чем другом нам скажут уже не мартышки, а, как ни странно, медведи. Возникает из всего этого разговора очень важный обобщающий вопрос. Ну ладно, обезьяны, с ними более-менее хоть что-то, но понятно. Хотя факторы тоже сумбурны и преподнесены тоже довольно неоднозначно, хотя это все фактические данные, исследования и эксперименты, причем в специальных условиях. А что могут в таком случае другие животные, отличные от приматов, что могут другие млекопитающие? На этот вопрос нам отвечает, как ни странно, наш старый добрый русский. Ну, наверное, все-таки не русский, но... Хотя нет, в этом случае пускай будет русский медведь. А если есть такие интересные способности у мартышек, у антропоидов, наверное, нужно подумать о том, что они есть еще и у других животных, у других особей. Данные, которые точно позволяют ответить на такой вопрос, до сих пор днем с огнем не сыщешь. Не исключают, что какие-то формы такой способности, пускай совсем элементарные, могут быть и у более примитивных животных, чем антропоиды. Во всяком случае, такую возможность допускает, опять же, наш ученый, биолог Крушинский. Допускает он это в 68-м году прошлого века. На основе своих наблюдений за медведями в новгородских лесах он приходит к выводу, что при встрече с человеком эти звери строят стратегию отступления, как бы учитывая возможные ответные шаги человека. И вот это тот момент, когда, возможно, покорный слушатель уже мало что понимает, возможно, засыпает, возможно, хочет отдохнуть, но это тот момент, когда становится страшно, когда ты думаешь о том, что огромная громадина, бурый медведь, смотрит на тебя недоумевающе и спрашивает у тебя, что ты здесь в моем лесу делаешь? Вот этот медведь, у него, возможно, есть достаточно мозгов и сознания, элементов этого сознания и мышления, чтобы продумывать в голове стратегию дальнейших действий, становится страшно. Если медведь учитывает возможные шаги человека, то у человека есть, в общем-то, полное право называть себя человеком, который попал в огромные неприятности. А что это означает? Когда медведь встретился с Леонидом Викторовичем Крушинским почти на гребне лесного бугра, медведь убежал не назад за этот бугор, откуда он не смог бы видеть действия человека, а стал отступать таким образом, чтобы иметь возможность видеть маневры противника, то есть держать его в поле зрения максимально долгое время. Медведь прибегает к этой тактике, несмотря на то, что траектория, по которой он уходил от человека, была далеко не кратчайшей. Анализируя такой случай, Крушинский писал, цитата, «Действуя таким образом, медведь, по-видимому, должен был наделить меня такими понятиями, которые имеются у него и которыми он оперирует в повседневной жизни». Становится, правда, страшно, и это не может не восстановить. Это и другие наблюдения привели Крушинского к мысли, что столь высокоорганизованные хищные млекопитающие – как медведи, способные реагировать не только на непосредственные действия других животных и человека, но и оценивать их намерения, предполагая с их стороны возможные контрдействия, которые в подобных ситуациях совершают сами медведи. Медведи тактики и стратегии в наших барах — это, конечно, что-то на самом деле невиданное. Однако, конечно, не дай вам бог с ними увидеться лично, потому что наверняка, не в обиду медведям будет сказано, наверняка они потрясающие собеседники, наверняка они очень гостеприимные хозяева леса. Тем не менее, голодный злой медведь или же все-таки паникующая медведица — это последнее, чего вы хотите от этой жизни. Хотя общение и коммуникация с животными, и особенно такое рискованное наблюдение ради науки, ради понимания наших с ними взаимоотношений и, наконец, ради понимания того, а соображают ли они вообще и как они это делают, это, конечно, вызывает восторг. И мне искренне жаль, что таких наблюдений на самом деле довольно мало. Это справедливо и это вполне, ну, аргументированно. Поймите правильно, далеко не каждый из нас готов якшаться с медведями в зимнем сосновом бору в Новгороде. Но, наверное, все-таки, слава богу, Крушинский смог с ними поговорить достойно. Такие наблюдения отрывочные могут показаться не очень все-таки убедительными, это я тоже понимаю. Но в то же время следует понимать, что Крушинский обращает внимание на такие явления, которые он описал, и самое главное, дал им такую трактовку еще в конце 60-х годов, до начала ставших впоследствии знаменитых опытами с говорящими обезьянами. И до появления работы Примака под названием «Theory of Mind», в период, когда только начинались исследования так называемого исследования настоящего ученого Гудола. О них я тоже поговорю позже, уже в другом эфире после Нового года. Зарекаться не стану, это тоже нужно, скажем так, привести свое целое исследование, чтобы я не был голословен, чтобы я не запутывал любезного слушателя по поводу говорящих обезьян. Опыты с говорящими обезьянами проводились в самом деле недавно и увлекались самыми разнообразными успехами и неудачами. О них тоже стоит, наверное, поговорить позже, и только потому, что очень хочется привести выдержки и аудиофайлы из разговоров, скажем так, из реплик, которые произносили эти млекопитающие приматы. Резюмируя, скажем так, делая маленькую аннотацию, обезьяны не проговаривали больше, чем от них требовали, это первое. Второе, требовали от них очень немногого, поэтому особенно сильно удивляться опытом не стоит. К сожалению, почему я с такой неуверенностью в эфире рассказываю обо всей этой теме, и почему часто, наверное, возникают запинки, на которые, я уверен, обращает внимание слушатель, потому что тема, которая поднимается здесь в эфире, уже не первый раз, а, в общем-то, из выпуска в выпуск в программе «Сознательно», это такой обоюдоострый меч. С одной стороны, рубит хорошо, с другой стороны, рассказывать на такие серьезные темы, на которые не каждый, даже в пьяном угаре, решится поговорить. И здесь я не хвалю и не нахваливаю ни себя, ни смелость Ивана Витошкина, который разрешил мне эту программу осуществить, за что все-таки ему большое спасибо.
Скорее попросил.
Здесь дело не в этом. Но здесь дело не в этом. Здесь дело в том, что это правда сложная тема, которую довольно... Сложная не для меня, сложная для того, чтобы подать ее хорошо. В этом плане я не уверен, насколько хорошо я... Сегодня много я в эфире, вы мне это простите. Насколько хорошо она подается. Я прекрасно понимаю, что есть такое понятие, как эфирное время. Опять я ухожу в лирику, но я уже заканчиваю эфир, поэтому я все-таки подведу некоторые итоги этой программы, которая выходила до Нового года 2 с лишним месяца. Я понимаю, что есть такое понятие, как эфирное время. Я понимаю вместе с тем и сознаю, что есть такое понимание, что утром лучше ставить какие-нибудь бодрые новости, гороскопы и так далее. Вечером приятно отдохнуть и расслабиться. И когда вечером вы слушаете о том, что, возможно, есть крупицы сознания у животных, и вам рассказывают о медведях, возможно, это для кого-то интересный и в самом деле разнообразный досуг. Я уверен, что для подавляющего большинства слушателей, кто бы вы ни были, как бы сильно мы вас не любили, наверняка эта тема довольно непростая. Именно поэтому эфиры я стараюсь проводить как можно размеренно и, самое главное, неторопливо, но при этом стараюсь сделать так, чтобы, я надеюсь, всякий, кто еще дослушал до этой точки эфира, не уснул, потому что тема на самом деле довольно сложная, приходится оперировать многими терминами, без которых никуда не уйти, а очень хочется дальше-то продвигаться, очень хочется продвигаться в какие-то факты, больше примеров приводить с этими макаками-резусами, которые, оказывается, могут в хоккей играть не хуже детей, да, не хуже нас, людей, которые в детстве проводили часы за этой игрой. Оказывается, есть медведи, которые что-то понимают, по-простецки говоря, которые могут планировать какие-то стратегии и, мало того, намекать об этом человеку. Это в самом деле удивительно, это восторгает. Подводя итоги программы и итоги выхода всех нескольких эфиров, честно говоря, даже, наверное, не знаю, стоит мне за это извиниться или нет, я сбился со счета, я, правда, уже не считаю, сколько их вышло, я не считаю, что обладаю таким авторитетом, чтобы как-то восторгаться теми трудами, которые мы здесь осуществляем. Это все на совести Ивана Витошкина, во всем он виноват, я не виноват.
Принимается.
Ладно, дело не в этом. Подводя итоги нашей программы и выпусков, которые вы могли, я надеюсь, с удовольствием прослушали, стоит сказать несколько вещей. Так скажем, приподнимаем завесу и закулисье этой программы. Возможно, кому-то под оставшиеся минуты эфира интересно будет послушать, как эта программа делается и как в целом выходят программы на радиостанциях и на интернет-радиостанциях в том числе. Несмотря на то, что наша обитель довольно уютна, даже неприлично уютная и скромная, мы не радио «Серебряный дождь», но мы все-таки в тельняшках и тоже выходим. Стоит привести в этом эфире такую цитату. Скажем так, один капитан, по-моему, это было в фильме, один капитан однажды сказал потрясающую вещь. И это ровно то, что происходит в каждом эфире радиостанции 117.2. У капитана спросили: «Капитан, как атмосфера, как наши дела, что происходит?» «Все в порядке», — отвечает капитан. «Идем ко дну». И вот это, в этой фразе настолько много боя дано, настолько много высказано против этого мира, против всего, что может сломать человека. Это тот девиз, с которым на самом деле должен был выйти, наверное, фильм «Рок-волна», по-моему, 2009 года выпуска. Обязательно его посмотрите, это просто рекомендация на новогодние праздники. Помимо Кевина, который потерялся, его забыли, помимо... «Иронии судьбы» или «С легким паром», помимо «Гарри Поттера», посмотрите фильм про радиостанцию плавучую «Рок-волна». Вы не пожалеете, это именно ровно то, что происходит в нашей скромной обители. Я думаю, что я выражу общее мнение, и Иван не будет. Я скажу, что радиостанция живет за счет всего нескольких человек. Единственный постоянный участник радиостанции — это Иван Витошкин. Лавры все и проклятия все достаются ему. Я не могу его здесь вклад и старание не оценить, поскольку человек, как я понимаю, сам поднимал радиостанции не то что с колен, а изначально все это делал. И это, скажем так, достойно уважения. Недавно он провел очередную Петровскую реформу, решив сделать радиостанцию 24/7, чтобы вы могли слушать угодные вам эфиры, довольно неплохую музыку, которую также Иван сам отбирает, в любое время, и в любое время в жизни, и самое главное, в новогодние праздники тоже. Опять же, наверное, от лица скромной команды 117.2 я все-таки попрошу только об одном наших слушателей, нашей хибары. А в двух вещах, пожалуйста. Самое главное. Уважаемые слушатели, в окончании эфира «Сознание», программа «Сознательно» и программа «Сознание», в новом году пускай будут у вас две вещи всегда на вооружении. Постоянно наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Я не про новости политики, от которых хочется просто плакать постоянно. Ты открываешь утром новостной агрегатор. Господи, прости, такое там написано. Ну, невероятно. Я говорю о том, что вокруг нас, людей, происходит столько интересного. И вокруг нас столько по-настоящему интересных людей, к которым нужно относиться сознательно. Нет ни одного скучного человека. Каждый человек — натура. Чем более сознательно мы будем подходить, тем, первое, вам будет интереснее жить, вы будете больше знать об этом мире. У вас будет увлекательное знание и история для вечерней посиделки с девушкой, с парнем или же просто в баре с друзьями, это тоже важно. И самое интересное, вы будете с более великим удовольствием слушать эту программу, потому что она как раз именно об этом, о познавании того, что нас окружает. О тех вещах, которые ежедневно мы испытываем, но мы ничего о них не знаем или знаем очень мало. И второе, о чем я прошу, узнавайте, это понятно, но и слушайте тоже немало. Слушать тоже очень важно уметь. И самое главное, не бойтесь говорить в новом году. Никогда не бойтесь говорить. Это важно. Как бы плохо ни вещали Иван Сурвилла, Иван Витошкин и я тоже, не бойтесь говорить. Мы, наверное, не лучший пример, но тем не менее, мы в тельняшках. Это была программа «Сознательно». Я ее ведущий Ростислав Зубков. Желаю вам самого лучшего в новом году. Всего доброго.